В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Запад готовится к новым санкциям против России и новым решениям по поддержке Украины. В Грузии продолжаются акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Скрывает ли Аслан Бжани имущество от абхазской общественности? Угроза полиомиелита на Северном Кавказе, угроза всему региону. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дальнейших планах Альянса по военной помощи Украине. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не проявляет никаких признаков готовности к мирному урегулированию конфликта, а вместо этого начинает новые наступательные действия. Поэтому НАТО должна не только оказывать поддержку Украине, но и значительно усиливать собственную обороноспособность. Столтенберг заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО во вторник в Брюсселе будут обсуждаться и вопросы возможных поставок Украине военной авиации. По словам генсека НАТО, такие поставки могут занять много времени, но если они состоятся, это не сделает НАТО одной стороной конфликта в войне. Однако, как отметила глава Альянса, сейчас решающим фактором является доступность и скорость поставки вооружений украинской стороне. Это означает в первую очередь, что Украина будет получать артиллерию и танки. В Германии силы Бундесвера уже начали обучение украинских военных управлению танком «Леопард-2», которое страны Евросоюза согласились передать стране. Министры обороны стран НАТО встретятся в формате «Рамштайн» в Брюсселе 14 и 15 февраля. Через неделю перед годовщиной начала войны России в Украине в Германии пройдет и Мюнхенская конференция по безопасности, на которой встретятся главы государств Западной коалиции, оказывающие военную и гуманитарную помощь Украине. Вопросы пополнения вооружений самих стран НАТО, по словам Столтенберга, будут обсуждаться в июле на встрече представителей Альянса в Литве. Россия хочет сменить власть в Республике Молдова и привести к власти собственных ставленников. Об этом заявила президент страны Майя Санду. На брифинге в Кишиневе сегодня она рассказала о подробностях плана дестабилизации обстановки в стране, который, как утверждается, был разработан в Москве. На прошлой неделе украинские спецслужбы передали этот план своим молдавским коллегам.
План для периода următоре пресупуне акцюнь.
План на последующий период предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в гражданское. Они планируют насильственные действия, нападения на некоторые госучреждения и даже захват заложников, смену власти в Кишиневе насильственным путем, маскируясь под протесты так называемой оппозиции.
Санду заявила, что России в достижении ее целей могут помогать некоторые силы в Молдове, в том числе сторонники находящихся за границей оппозиционных политиков и бизнесменов Илона Шора и Влада Плохотнюка. По мнению президента Молдовы, цели России – остановить евроинтеграцию страны, использовать ее в войне против Украины. Санду прямо сказала, связала массовые акции протеста, которые проходили прошлой осенью в стране, с планами России, сказав, что они не достигли своих целей благодаря оперативным действиям органов безопасности и общественности. Порядка. Напомним, на прошлой неделе в отставку ушла премьер-министр страны Наталья Гаврилица. Она также отметила, что на первый план в стране сейчас выходит проблема безопасности. Исполняющим обязанности премьера назначен Дориан Ричан, бывший секретарь Совбеза.
Эхо Кавказа. Новости.
В ноябре Иран тайно поставил России минимум 18 вооруженных беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по Украине. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на иранские источники. По словам собеседников газеты, Россия получила 6 дронов Маджахи Махаджер-6 с дальностью полета около 200 километров и двумя ракетами под каждым крылом, а также 12 дронов Шахет-191 и Шахет-129 с модифицированным немецким двигателем. Они могут сбрасывать бомбы и возвращаться на базу. Большая часть часть беспилотников была тайно погружена на российский катер в Каспийском море. Сообщается, что последний беспилотник был поставлен на вооружение 20 ноября. Источники отмечают, что дроны были отправлены после ноябрьского визита российской делегации из 10 человек, цитата, через несколько дней после того, как глава МИД Ирана впервые признал поставки иранских беспилотников России. Что это были за гости, газета не уточняет. Однако известно, что через 4 дня после признания Абдуллахина Тегеран посетила делегация России во главе с секретарем ее совбеза Николаем Патрушевым. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Патрушев обсуждал различные вопросы российско-иранского взаимодействия, пишет газета «Коммерсант». Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о повестке встречи союзников Украины, которые во вторник должны в очередной раз собраться на американской авиабазе «Рамштайн» на юго-западе Германии. Со стороны Украины во встрече примут участие представители не только Министерства обороны, но и сотрудники разведслужб украинского генштаба и Министерства иностранных дел, уточнил Резников. Основной вопрос встречи министр сформулировал как защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы. Речь в первую очередь идет о возможности предоставления Киеву боевых самолетов и средств ПВО, поскольку в последние несколько месяцев инфраструктура Украины страдает преимущественно от ударов с воздуха, авианалетов и нападений дронов-камикадзе. Помимо этого, сообщил министр, планируется обсудить развитие танковой коалиции, пополнение запасов истраченных боеприпасов, тренинговые программы для обучения украинских военных и стабильность поддержки со стороны коллективного Запада.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Запад готовится к новым санкциям против России и новым решениям по поддержке Украины. ЕС согласует последние детали 10-го санкционного пакета, а НАТО уже не скрывает, что вопрос предоставления Украине самолетов на повестке дня. При этом на Западе подчеркивают, вопрос самолетов сегодня не первостепенно. Главное – дать Украине возможность отразить начавшееся российское наступление. Владимир Унанян с подробностями.
Евросоюз готов принять 10-й по счету пакет санкций в отношении России. Об этом представители стран-членов ЕС проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности официально не разглашаются, но в прессу попали основные положения. Сразу два влиятельных СМИ, агентство Bloomberg и издание Politico, опубликовали главные пункты готовящегося документа. В частности, ограничительные меры будут введены против еще 4 российских банков, в том числе против Альфа-банка, крупнейшей в России частной кредитной организации, до последнего момента избегавшей попадания в Европейский черный список. Также гражданам России запретят состоять в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний Евросоюза, в первую очередь в области добычи, производства и поставки энергоносителей. Под запретом окажется импорт в ЕС российского каучука, всех продуктов нефтепереработки, а также экспорт в Россию грузовых автомобилей, других тяжелых транспортных средств и оборудования, используемого в строительном секторе. С высокой долей вероятности в 10-й пакет войдут запреты на экспорт электронных компонентов двойного назначения, то есть тех, что могут быть использованы для производства оружия. При этом поставки оружия Украине как раз готовятся обсудить министры обороны стран НАТО. Главы военных ведомств Альянса 14 февраля проведут очередную встречу в формате «Рамштайн». По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, основной темой дискуссии будет защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы. Об этом Резников написал в телеграм-канале своего ведомства.
Имею честь в 9-й раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп очень высок. Главные вопросы повестки дня – защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы, развитие танковой коалиции, формирование запаса прочности по боеприпасам, тренинговые программы для наших воинов, стабильность поддержки, логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация военного Шенгена. Накануне был ряд разговоров с партнерами. Их вовлеченность и поддержка дают оптимизм.
Речь идет в первую очередь о возможности предоставления Киеву боевых самолетов и средств ПВО, поскольку в последние несколько месяцев инфраструктура Украины страдает преимущественно от ударов с воздуха. То, что этот вопрос будет в числе главных, подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Правда, руководитель Альянса оговорился, что временной фактор требует быстрых промежуточных решений.
There is now a discussion going on also on the question of aircraft.
Сейчас идет дискуссия по вопросу поставки самолетов, и я ожидаю, что это также будет рассмотрено завтра. Но позвольте мне сделать акцент на двух вещах. Это скорость и срочность. Потому что какое бы мнение ни было о самолетах, на это нужно время. Сейчас нужна срочная поддержка Украины.
С тем, что на предоставление Украине самолетов потребуется время, согласны даже самые ярые противники Москвы и союзники Киева. Так президент Польши Анджей Дуда дал понять, Варшава не будет действовать через головы своих партнеров по НАТО, и предоставление самолетов должно быть коллективным решением.
Мы считаем, что это в любом случае требует решения союзников, а это означает, что мы должны принять совместное решение, в том числе из-за того, что существует очень серьезная потребность в техническом обслуживании F-16, если они будут развернуты. Речь идет не только о самолетах, необходимо также техническое обслуживание и подготовка пилотов. У нас есть такие самолеты, но их меньше 50. Так что, по сути, это наш единственный резерв. Мы не стесняемся сказать, у нас недостаточно этих самолетов. Поэтому решение передать любые самолеты за пределы Польши – очень серьезное решение, и нам нелегко его принять.
Поэтому большинство специалистов склоняются к мысли, что нынешний Рамштайн сосредоточится прежде всего на развитии так называемой танковой коалиции, пополнении запасов боеприпасов, а также на программах по обучению украинских военных. Все это, по мнению Запада, должно помочь остановить российское наступление, которое, как отметил генсек НАТО, уже началось.
Реальность такова, что мы видим начало российского наступления уже потому, что Россия делает сейчас. Президент Путин направляет на фронт еще тысячи и тысячи солдат, повышая ставки. Самое важное заключается в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру или готов вести переговоры о чем-то, что будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину, и поэтому единственный способ гарантировать, что Украина останется суверенным государством, это продолжать оказывать военную поддержку Украине.
А для этого, уверен Столтенберг, страны НАТО, в свою очередь, также должны активизировать производство вооружений, поскольку их поставки Украине привели к резкому опустошению арсеналов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии продолжаются акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили. На этом фоне бывший премьер-министр Вано Мирабишвили в эфире «Фейгин Лайв» пообещал коренным путем изменить ситуацию в Грузии через несколько месяцев. Насколько убедительным было это заявление, выяснял Ираклий Орагвелидзе.
«Свободу Михаилу Саакашвили» по таким лозунгам собрались на митинг возле офиса грузинской мечты представители единого нацдвижения и сторонники экс-президента. Они требовали освобождения Михаила Саакашвили. По словам участников митинга, главная цель протеста – показать, что грузинская мечта игнорирует интересы граждан Грузии. По их словам, акции протеста будут продолжаться постоянно до исполнения их требований. Все более активно участвует в протесте бывший премьер и глава МВД времен правления нацдвижения Вано Мирабишвили, который в вечернем эфире правозащитника Марка Фейгина поделился планами по освобождению экс-президента. Вот выдержки из его выступления.
Иванишвили устроит в Грузии Россию. Любая оппозиция неприемлема. У Иванишвили очень простая практика. Его противник или должен быть находиться за границей или в тюрьме. Для него самая главная опасность, конечно, Саакашвили, потому что Иванишвили знает, что Саакашвили враг номер один для Путина. Но 10 дней тому назад прошли в Грузии неочередные выборы руководства партии «Единого движения». Главные претензии бывшим руководством нашей партии была пассивность, неактивное действие защиты Саакашвили, пассивное отношение насчет митингов. Выбрано новое руководство партии. Я вам хочу заверить, я очень доволен, что вот в течение этого недели по всей Грузии прошли ралли протеста против Саакашвили. Это новое руководство, я уверен, добьется того, что через несколько месяцев вы сами тоже заметите, как изменится ситуация в Грузии.
Публичное откровение Мирабишвили сегодня прокомментировали сторонники бывшего руководителя Единого Нацдвижения Ники Мелия, который до выборов часто высказывался против вмешательства Вану Мирабишвили в дела партии. Бывший член политсовета Бачо Дулидзе считает, что возвращение в активную политику Мирабишвили и саботирование парламентской деятельности все сильнее отдаляет партию от избирателей.
Очень важно, что в этих действиях мы смогли консолидировать не только оппозиционный спектр, но и гражданское общество. Вану Мирабишвили является проблемой для национального движения. Хочу вам прямо сказать, партия в таком составе обречена вечно находиться в оппозиции, чего я не хочу. Потому что эта партия имеет уникальную платформу для смены этой власти. Желаю, чтобы были предприняты более действенные шаги, а не то, что мы видим сейчас.
В новом руководстве ЕНД заверили, что появление Мирабишвили не означает его возвращение к руководству партии. По словам члена политсовета Нацдвижения Дмитрия Шашкина, Мирабишвили не претендует на должности.
Вану Мирабишвили неоднократно заявлял, что ему не интересны никакие должности в Грузии, и как рядовой член он поддерживает национальное движение. Вану Мирабишвили является одним из основателей национального движения. Однако, еще раз повторяю, сейчас он присутствует в качестве рядового члена партии.
Сказал Шашкин. В грузинской мечте удовлетворены активизацией бывшего премьер-министра. По ироничным словам генсека правящей партии Каха Каладзе, лучшего подарка от конкурентов сложно было представить.
Это отличный подарок для правящей команды. Любой политик и правящая партия пожелали бы, чтобы в оппозиции были такие люди, как Мирабишвили или как Хабиишвили. Это произошло, конечно, и мне приятно видеть все это.
А по мнению спикера парламента Шалбы Папуашвили, Мирабишвили не имеет морального права находиться в политике.
Напомним, Вану Мирабишвили совершил несколько тяжких преступлений. Человек, который занимался отстранением виновных от правосудия по делу убийства Гергулиани и который занимается созданием авторитарного режима и разгоном демонстраций, пытается снова утвердиться в политике. И хотя он отбыл свой срок перед законом, преступление имеет как юридические, так и моральные аспекты. И, конечно, совершенные им деяния никоим образом не дадут ему морального права заниматься активной политикой. Теперь, думаю, важно посмотреть, в какой степени сторонники национального движения дистанцируются от его появления.
Политолог Вахтанг Дзабирадзе считает, что Саакашвили больше не представляет угрозы для власти.
Малое количество протестующих, собравшихся у здания суда после заседания по делу Саакашвили и митингов, которые сейчас проводит Хабиишвили, доказывает бесперспективность этого пути. Даже если Саакашвили привести в офис националов и поставить во главе, он все равно не сможет поднять волну протеста. Скажу больше, в случае освобождения его рейтинг упадет еще больше. Политический вердикт уже вынесен. Пока фактор жалости еще работает, исходя из его состояния здоровья. Получается, что 2/3 населения не хочет Саакашвили. Некоторые жалеют, а некоторые попросту не хотят видеть. Кроме того, сейчас власти выгодно, чтобы оппозиция никогда не освободилась от ложных ориентиров. Уже больше года нацдвижение находится на орбите Саакашвили. Все остальные темы отодвинуты на второй план, как в парламенте, так и за его пределами.
В то же время, по мнению политолога, грузинская мечта не может признать, что контролирует суд, поэтому освобождение Саакашвили станет еще одним доказательством того, что суд не является независимым. Сложилась патовая ситуация, выгодная власти, резюмировал эксперт. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские телеграм-каналы публикуют информацию об отеле и дорогих машинах, якобы принадлежащих президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания. Чтобы понять, правдива ли эта информация, а если да, то почему ее нет в декларации президента, наш корреспондент Елена Заводская обратилась к начальнику управления по связям со СМИ администрации президента Ахрисмыру и министру по налогам и сборам Михаилу Габеле.
В социальных сетях публикуется перечень активов президента, которые якобы не задекларированы Асланом Бжания. В перечне отель в городе Сухум по адресу улица Казачья, 12, в районе Маяка. Бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 за 25 миллионов рублей. Lexus 570 за 18 миллионов рублей. А также упоминаются перелеты на суперджете стоимостью 12 миллионов рублей. В декларации Аслана Бжания за 2021 год указан годовой доход по основному месту работы в размере 204 тысячи рублей. Ни отеля, ни перечисленных автомашин, ни суперджета, ни перелетов на нем в декларации нет. Из автомобилей указан только Mercedes-Benz S600, а также два земельных участка в России площадью 1310 квадратных метров и 74 квадратных метра, домовладение в Абхазии площадью 105 квадратных метров и три квартиры в Российской Федерации. Декларации за 2022 год на сайте Министерства по налогам и сборам пока нет. Они должны быть опубликованы до августа 2023 года. Мы обратились в администрацию президента к руководителю управления по связям со СМИ Ахрисмыр и попросили его прокомментировать распространяемую в социальных сетях информацию об имуществе президента. Вот что он ответил на наш запрос.
По поводу гостиницы, информация об этой гостинице, она давным-давно уже как бы и публиковалась, и обсуждалась. Она с 2007 года строилась, с 2014 года она, в принципе, на 95% была готова. Там единственное, что не было готово, это чаша бассейна. Этой гостиницей владеет Максим Асланович Бжания, сын президента. Эта гостиница нашла свое отражение в декларациях, которые перед выборами подавались. Эта история, в принципе, не новая. В данный момент на этой гостинице вот ведутся ремонтные работы по монтажу этой самой чаши бассейна. Это не гостиница строится, строится сопутствующая доп. Услуга. По машинам тоже, на самом деле, история не новая. Машина-то новая, да, но история о том, что у этого человека есть машины премиум-класса с бронированием. То есть в 2014 году, когда выборы были, он ездил на Chevrolet Suburban с параболической антенной, с системой бронирования. Таких машин, в принципе, в мире было всего три штуки. Две у американских президентов, вот третья досталась как бы ему через систему перепродаж, как бы, да, он ее в итоге купил. Был еще Mercedes, был еще Lexus, если не ошибаюсь. Это я уточню, потом вам позвоню, какие машины были до того, как он стал президентом. У него уже, в принципе, было несколько машин разной степени новизны на тот момент, да. Они все были актуальные брендовые модели. Они покупались им самим непосредственно, либо дарились ему. Эти машины были оснащены системой бронирования. И в этом плане тоже ничего нового, как бы, принципиально нет. Единственное, что мне непонятно, откуда взялась цена в 25 миллионов рублей, потому что машина этой комплектации, этого класса вот в странах Персидского залива, она стоит 100 тысяч долларов, и приблизительно такая сумма как бы покупки этой машины. Она... Установка системы бронирования на такого рода автомобили — это вопрос в пределах 5 миллионов рублей. На наши деньги, как бы, да, то есть это штатная как бы услуга, ее очень много ателье оказывают, и в принципе весь там крупный бизнес, руководители каких-то организаций, регионов, стран и так далее этим пользуются. Там тоже ничего такого сверхъестественного нет. По джету президент подчеркнул, ни в плане машин, ни в плане джета, там ни одной копейки государственных денег не затрачивалось. Джет был предоставлен кем-то из его друзей, то есть оплата полета, а кто владелец самолета и так далее. Если знать точную дату вылета и номер борта, сервис Flight Radar, там все есть, проблем никаких нет тоже.
За 2021 год я посмотрела декларацию, и там машины не указаны. Почему, если вы можете ответить?
Конкретно на этой машине он ее не владеет. Она на него не оформлена, он просто на ней ездит. Бронированный Land Cruiser 300 юридически его владельцем не является. Именно поэтому она не указана.
Комментарий Ахрисмыр несмотря на его детальность, оставляет вопросы. Из него следует, что президент особенно не скрывает, что записывает свои активы на родственников или каких-то иных людей, принимает дорогие подарки, сам приобрел бронированный внедорожник стоимостью примерно 7 миллионов рублей с дополнительным бронированием, которое стоит примерно 5 миллионов рублей. Но в декларации президента указан его годовой доход в размере 204 тысячи рублей. Свести дебет с кредитом мне не удалось, поэтому я обратилась к министру по налогам и сборам. Он мне ответил, что не может комментировать распространяемую в социальных сетях информацию об имуществе президента и посоветовал самостоятельно изучить опубликованную на сайте министерства декларацию о снабжении и сделать выводы. Тогда я попросила прокомментировать ситуацию с Тамура Какалия, лидера инициативной группы, которая на протяжении многих лет добивалась и все-таки добилась принятия закона о декларировании доходов государственных служащих. А Тамур Какалия считает, что ответить на этот вопрос обязана по закону антикоррупционное управление, созданное при Министерстве по налогам и сборам специально для проверки декларации.
Тамур, у меня к вам вопрос. Я обратилась в Министерство по налогам и сборам к министру и попросила его прокомментировать информацию, которая распространяется в телеграм-каналах об активах президента Аслана Джания. Он сказал мне, что министерство такую информацию, которая распространяется в социальных сетях, прокомментировать не может. Может быть, вы мне прокомментируете вообще эту ситуацию?
Министерство по налогам и сборам обязано не комментировать, конечно же, а перепроверить данную информацию. Не только вот в плане президента. Любая информация, которая всплывает, создана целое антикоррупционное управление. Государство содержит это управление, которое занимается исключительно проверкой достоверности декларации. Они обязаны это все проверить и документально ответить обществу, либо признать нарушение закона должностным лицом, или опровергнуть. Этот закон, он создан не для комментариев, а для конкретики, для действий. То есть выявление несоответствия данных деклараций. Вот вы звоните мне, я не должностное лицо, не депутат парламента, не министр юстиции, не министр внутренних дел, не председатель службы СГБ, который по долгу службы наделен правом проверки этой информации, выявления несостыковок в декларациях и так далее. То есть вы спрашиваете меня, оторванного от всех властных полномочий, от информации, от финансирования. Вот такое впечатление, что кроме вот этой горстки людей, которые вот вы, да я, еще там, я не знаю, через 50-70 по всей стране, а все остальные не заинтересованы в отчетности чиновников при населении. Вот все наши госинституты, которые на содержании государства находятся, они к этому никакого отношения не имеют. У нас создан целый штат. Генпрокуратура, СГБ, МВД может проверить этот факт. Сама налоговая содержит антикоррупционное управление, которое обязано проверить, только этим и занимается. Даже политическая повестка, она не носит предметный юридический характер. Это просто вот такая, знаете, виртуальная борьба с коррупцией, не настоящая.
Тамур, поскольку вы такой гражданский активист, который держит в фокусе общественного внимания тему декларирования доходов, расходов, заполнения декларации и так далее. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, интересовались тоже декларацией президента и видели ее. Вы можете как-то сказать, в этой декларации есть отражение тех активов, которые публикуют абхазские телеграм-каналы?
В 2012 году с позапрошлым парламентом мы начинали это движение не за тем, чтобы ограничиваться комментариями, а для того, чтобы были юридические последствия. Я могу вам высказать свое личное мнение о декларациях не только президента, массы госслужащих. Никакого предметного применения, кроме вот сознания негативного образа, не будет. Нам нужна не пиар-борьба с коррупцией, а нам нужны юридические последствия. И для этого проведен был закон. Нам нужно не мнение, нам нужно исполнение закона.
Но мы не можем добиться, ведь Тамур, ничего.
Как мы добились принятия этого закона? Под прошлым парламентом начали.
а потом с прошлым парламентом, а потом один законопроект выдвинули, потом второй выдвинули, парламентская комиссия, в которой мы все участвовали, теперь мы должны таким же давлением вынудить исполнить закон. Наше антикоррупционное управление должно изучить это и ответить. Вот вы говорите, там, машина, самолет, вертолет, там, ракета, да? Это мы можем говорить сколько угодно. Вопрос в другом. Вас не пугает тот факт, что среди сотен общественно-политических деятелей, среди десятков партий, среди всего вот этого политического нашего класса, ни один человек не хочет упоминать даже об исполнении закона. Вам это ни о чем не говорит? Какие мы законники?
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
На пляже в Батуми сдетонировала морская мина. Об этом сообщил блогер Николай Левшиц. По его словам, очевидцы заметили мину незадолго до взрыва. На видео попал и сам момент взрыва. Отметим, что украинские СМИ периодически сообщают о взрывах морских мин на Черноморском побережье страны. В январе представитель военно-морских сил Болгарии заявил, что дрейфующая морская мина находилась недалеко от побережья страны, была уничтожена водолазами. Военно-морские силы Турции недавно также заявили, что продолжают борьбу с минной угрозой в Черном море. Анну Ривину, основательницу российского кризисного центра «Насилию нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, не пустили в Грузию. Об этом Ривина сообщила изданию «Холод». Российский кризисный центр сама Ривина объявлена иноагентами. По словам Анны, она прилетела в страну, где живет последние несколько месяцев, из Армении. После 3 часов, проведенных на границе, ей объявили о недопуске в Грузию и выдворении, не сообщив о причинах такого решения. Ривина отметила, что при въезде в Грузию Ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну. Она улетела из Тбилиси в Израиль, сообщил блогер Николай Левшиц. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае он принял участие во всемирном саммите правительств. Выступая там, Гарибашвили заявил, что правительство Грузии привержено идее свободной рыночной экономики и демократических институтов. На фоне, цитата, тяжелой геополитической ситуации в регионе и сокращения глобальных экономических возможностей, Гарибашвили акцентировал внимание на двузначном экономическом росте Грузии в прошлом году и заявил, что по данным Международного валютного фонда, в 2023-2027 годах у Грузии будет самый высокий рост среди стран региона Европы. По словам грузинского премьер-министра, чтобы поддержать позицию страны как регионального центра торговли и логистики, правительство вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры. Кроме того, Гарибашвили заявил, что Грузия сегодня больше, чем когда-либо, стремится стать членом ЕС и НАТО. Она подала заявку на вступление в ЕС как конкретный ответ на многолетний выбор грузинского народа. И добавил, что, цитата, «мы полны решимости добиться быстрого прогресса на пути к присоединению ЕС и статуса кандидата. Наш следующий ближайший шаг». Конец цитаты. Бизнесмен из Чечни Валид Корчагин, связанный с семьей приближенного к Рамзану Кадырову сенатора Сулеймана Геремеева, остался владельцем компании ММК «Ильича», которая предположительно будет заниматься восстановлением пострадавшего во время боевых действий металлургического комбината имени Ильича в оккупированном России Мариуполе. Это подтверждается в расследовании русской службы BBC. Корчагин, имя которого до последнего времени не было на слуху, за время войны приобрел и другие активы, то ли в российской сети строительных гипермаркетов АБИ и в кофейнях, ушедшие из страны Америки. Американской сети Starbucks, говорится в расследовании BBC. В штурме Мариуполя в Донецкой области, при котором была разрушена значительная часть города, принимали участие в том числе военные из Чечни. Среди них был Руслан Геремеев, родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало в деле об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании «Мединвест» украинского бизнесмена Рената Ахметова. В ходе боев он пострадал меньше, чем другой мариупольский комбинат «Азовсталь». Назначенные Россией власти так называемые ДНР ранее заявили, что завод будет восстановлен. Работники завода Сайрме Минерал Уотерс объявляют полномасштабную забастовку, сообщил глава профсоюза Георгий Диасамедзе. Требование повышения зарплат на 30%, ежегодная индексация обеспечения безопасных условий труда. Также работники обвиняют руководство компании в намерении довести предприятие до банкротства, из-за чего завод часто простаивает. Цитата: целью преднамеренного разорения фабрики может быть, чтобы ее по сговору могли выкупить дешевле, заявил Диасамедзе. Руководство компании пока не делало публичного ответного заявления.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете. В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Политической местью называют оппоненты грузинской власти сегодняшний визит генинспекции Минкульта в резиденцию президента Саломе Зурабишвили. Неожиданные для администрации президента были вынесены раньше времени картины, временно размещенные в президентском дворце по причине их повреждения. Этому предшествовала критика президента в адрес Минкульта и МВД за реакцию на перформанс современного художника Сандро Сулаберидзе и акции солидарности в его поддержку. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Стоило вчера президенту Саломе Зурабишвили возмутиться в соцсети тем, что слишком много полицейских машин для одной маленькой акции протеста в поддержку одного художника Сандро Сулаберидзе, как сегодня автомобили с мигалками появились уже во дворе резиденции самого президента. Впрочем, это были не полицейские, а генеральная инспекция Минкульта. Представители ведомства вынесли 5 картин, временно выставленных во дворце Орбелиани. Были выявлены неуказанные в документах незначительные повреждения на картинах, пояснил представитель генинспекции, заверив журналистов, что в таких случаях правила предусматривают возвращение картины во Дворец искусства для консервации и последующей реставрации. Возможно, в этом никто бы не усомнился, если бы не множество странных совпадений, больше похожих на причинно-следственные связи и даже следственные мероприятия. Накануне президент Саломе Зурабишвили обратила внимание на 20 полицейских машин, расположенные рядом с ее резиденцией Голубой галереи. Они окружали маленькую группу из активистов, собравшихся в поддержку молодого художника Сандро Сулаберидзе. Сам он о сути акции пока молчит. Известно, что его картина была отобрана в числе других для выставки «Автопортреты у зеркала», но в ходе экспозиции в Национальной галерее Грузии 4 февраля он снял свой автопортрет и написал аэрозольной краской «Искусство живо и независимо». Перформанс художника, порыв в стиле contemporary, может обернуться ему 5 годами тюрьмы. На него завели уголовное дело по статье «Воровство». Начатое по этой статье расследование породило у многих представителей сферы культуры подозрение, что эти слова были восприняты как выступление против действующего министра культуры Тейцу Лукиани. Ее неоднократно обвиняли в репрессиях и преследовании критического мнения. «Может ли художник предоставлять такую угрозу для государства?» – подстегнула полемику Саломе Зурабишвили. «Это напоминает нам немного другую эпоху. А современную Грузию действительно позорит», – написала Зурабишвили в соцсети. Потому, видимо, обычно сдержанный в оценках советник президента по вопросам культуры и науки Константин Нацулишвили не стал сходу отвергать предположение журналистов о том, что проверка связана с политикой.
Любой факт, который является атакой или попыткой атаки на институт президента, конечно, является политическим.
Сказал Нацулишвили, пояснив, что речь идет о 5 работах художника Симона Дадиани. По словам Нацулишвили, потомки Дадиани при посредничестве президента Грузии передали около 30 работ Дворцу искусств. Часть из них была выставлена во дворце Орбелиани. Советник президента подтверждает, что были выявлены небольшие повреждения, однако не установлено, где это произошло. Работы, по его словам, были перевезены в Грузию из США и Франции. В оппозиции по этому поводу высказывались куда менее деликатно. на политическая месть большевистскими методами, заявила лидер республиканской партии депутат Хатуна Самница. Она считает сегодняшний визит нежданных гостей из генинспекции Минкульта к Саломе Зурабишвили очередной угрозой президенту. Самница также напомнила, что пару дней назад лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе предупредил президента о жесткой реакции общества, если она помилует находящегося в заключении Михаила Саакашвили. Каждый раз, когда Саломе Зурабишвили делает строгое и критическое заявление в адрес грузинской мечты или высокопоставленного чиновника, мы видим в ответ месть, ультиматум и угрозу со стороны грузинской мечты. Пару дней назад ей пригрозил Кобахидзе. Теперь конкретные действия последовали от госпожи Цулукиани. В отношении министра культуры в грузинской мечте не допускают таких обвинений. Только хорошее о ней приходит на ум спикеру парламента Шалви Папуашвили, в отличие от того, что он может сказать о молодом художнике Сулаберидзе и всех тех, кто поднял за него голос.
Здесь разговоры о том, что якобы ограничены какие-то свободы, в то время как сам этот художник впервые выставлялся в Государственной галерее. В лучшем случае это сражение с ветряными мельницами, а в худшем случае мы видели те лица уже, которые вовлечены в этот процесс. К сожалению, эта группа ходит по кругу, которая одержима ненавистью против избранной грузинским народом власти.
Со спикером парламента в корне не согласен известный художник, бывший ректор Академии художеств, профессор Гия Кукушвили. Его подпись также стоит под петицией в адрес министров культуры и внутренних дел с призывом пересмотреть позицию по отношению к Сулаберидзе, ведь его действия даже не попадают под статью о мелком хулиганстве или вандализме.
Это попытка посеять страх разными формами. Я не могу все это назвать цензурой. Цензура требует очень серьезной работы. Это совсем другая идеологическая работа. Это прямой террор, попытка посеять страх. Я хочу напомнить высоким эшелонам власти: искусство свободно и живо.
Напомнил властям 70-летний художник Сефира Тавем Тавари. Организаторы сбора подписей в поддержку художника Сандро Сулаберидзе намерены завтра, 14 февраля, подать петицию на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В Грузию не пустили основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет» Анну Ривину, признанную в России иноагентом. Часть пользователей соцсетей считает, что это был очередной заказ Кремля. Впрочем, есть и другие мнения. С ними ознакомился Серго Бригвадзе.
Как вы считаете, в чем реальная причина отказа во въезде в Грузию многим правозащитникам, журналистам и блогерам?
Из России в Грузию въехало большое количество людей за последний год, и почему-то чаще всего отказывают во въезде людям, признанным иноагентами в России. Власти утверждают, что они ни при чем, что это решает таможня, однако все меньше в это верится. Пусть тогда вводят визовый режим, и его условия должны распространяться на всех приезжающих одинаково. Из-за приехавших сюда россиян жизнь подорожала, подорожали автомобили, недвижимость, да вообще все. Это ведь самый большой вред, который наши власти могли нанести своему народу, а они думают лишь о том, чтобы ненавистных Путину людей сюда не пускать. Пора решать этот вопрос.
Я не знаю, почему они это делают, потому что боятся реакции Кремля или просто открыто поддерживают Путина. Но в любом случае наши власти ведут себя отвратительно. Не пускают в страну только тех людей, которые подвергаются гонениям в России. Народ не такого поведения ожидает от правительства, которое только тем занимается, что всячески пытается угодить властям Российской Федерации. Хватит уже играть с нами. Пусть прямо скажут, они боятся Путина или просто его сторонники. Факт в том, что одно из этого правда.
На Наверное, это вопрос национальной безопасности. Возможно, этих людей неспроста не пускают в Грузию. Возможно, есть опасения, что они могут действовать против интересов нашего государства, осуществлять какие-то провокационные действия, а от всего этого могут быть последствия. Если же их не пускают просто по той причине, что они критикуют Путина и его правительство, то думаю, что это совершенно неправильно. Мы на себя ощутили агрессию России и Путина, потому для нас критика российской власти должна быть вполне приемлема. А вообще, наверняка во въезде отказывают не только журналистам и блогерам. Просто об этом отказе известным людям все вокруг сразу узнают. А это, как мне кажется, происходит лишь из соображений безопасности. Чем больше проходит времени, тем больше я убеждаюсь в том, что наши власти – представительство российских властей. На этот раз не пустили в страну правозащитницу. Почему они отказывают во въезде именно тем, кого в России объявили иноагентами? Потому что выполняют приказы российского государства. Тут не нужно долго думать. Они все делают для того, чтобы угодить Кремлю. Наверное, им пообещали хорошую жизнь в новом Советском Союзе, который так пытается восстановить Путин. Вот они и ведут себя соответственно.
Это выдуманная проблема, будто конкретно блогеров, журналистов и юристов не пускают через границу. Столько людей пропускают из России и Беларуси ежедневно, не так уж и много было людей, которым отказали во въезде в страну. Недавно Гарибашвили выступал и все рассказывал, как он хочет, чтобы Грузия попала в Евросоюз. Но оппозиция говорит, что власть пророссийски настроена, и потому критично настроенных людей выдворяют из нашей страны. Я, правда, не знаю, кому верить. Мне кажется, что врут и те, и другие. В общем, я не думаю, что кого-то в Грузию не пускают, потому что это неугодно кому-то во власти. Но утверждать не буду. Уже, правда, сложно отличить черное от белого.
То, что они делают, это уже не просто какая-то дерзость. Очень надеюсь, что, несмотря на их надежды, Украина победит, и тогда их судьбу будет решать Европейский суд. В страну не пускают людей, названных иноагентами в России. Мне очень интересно послушать, почему? Какова причина? Ужасно то, что до тех пор, пока эта власть не окажется на скамье подсудимых, нам придется отвечать за их поступки перед миром.
Я считаю абсурдом отказ во въезде в страну политически активным людям, особенно когда ты согласен с этими людьми и разделяешь их критику в отношении конкретных лиц, в данном случае в отношении Путина. Если гражданин России или любой другой страны не нарушал закона об оккупированных территориях, ему нельзя отказывать во въезде. Враг моего врага – мой враг. Так всегда было.
Российских блогеров, журналистов, правозащитников не пускают в Грузию по одной причине. Кремль отдал соответствующий приказ грузинской мечте. Возможно, они просто пытаются не раздражать Россию, но на самом деле просто подставляют нас. Грузию уже критикует весь мир за позицию наших властей, которую, кстати, не разделяет народ. Думаю, то, что они сейчас делают, нанесет даже больший урон, чем открытие второго фронта, чем они постоянно оправдывают свои действия. Не пускают людей, которые в России объявлены нежелательными персонами. Тут не нужно иметь политическое образование, чтобы понять, в чем тут дело. У Грузии нет независимого правительства. Наше правительство – это российское правительство. Все решения принимаются в Москве, а правительство в Грузии просто исполняет приказы. Чтобы понять это, не нужно особых знаний.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысли военные. Дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». На днях министр сельского хозяйства самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Джопуа поделился планами увеличить плантации цитрусовых с 3 до 9 тысяч гектаров. В соцсетях некоторые отреагировали на это язвительно. У нас и то, что выращено, не смогли с мандариновых деревьев собрать. На эту тему наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с председателем Ассоциации аграриев Джемалом Эшба.
на большом совещании в пятницу 10 февраля у президента Абхазии Аслана Бжания с представителями бизнес-сообщества обсуждали не только законопроект о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов, но и другие темы. Так, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, говорил об острой необходимости привлечения инвестиций в перспективные отрасли сельского хозяйства, такие как виноградарство, цитрусоводство, развитие тепличных хозяйств, выращивание различных фруктов. В 90-е годы под цитрусовые плантации было занято 11 тысяч, а сегодня 3 тысячи гектаров. Валовой сбор при хорошем урожае составляет 55 тысяч тонн. Чтобы выйти на довоенный уровень, когда собирали по 120 тысяч тонн цитрусовых плодов, необходимо использовать еще 6 тысяч гектаров земли. Кроме проблемы восстановления плантаций цитрусовых, необходимо срочно решать проблемы переработки и сбыта выращенных плодов. Только за один год из России в Абхазию завозится более 1500 тонн различных соков и более 10 тысяч тонн овощей, хотя их, по крайней мере, большую их часть можно производить и в Абхазии, что уменьшит отток денежных средств из республики и даже самим экспортировать. Очень распространенной реакцией на выступление Беслана Джопова была среди интернет-комментаторов такая: «Мы не смогли в этом сезоне вывести и реализовать в России 1000 тонн мандаринов, прежде всего из-за конкуренции со стороны поставщиков из стран дальнего зарубежья, а они хотят расширять площади под них в 3 раза». Одна из пользовательниц в Фейсбуке с сарказмом написала о том, что недавно ей довелось увидеть с высоты предгорий необычайно красивую долину внизу реки Келасур. Та была сплошь оранжевой из-за оставшихся на мандариновых плантациях в конце зимы плодов. И вот вчера я тоже увидел примерно такую же картину, когда ехал на машине по трассе Черноморского шоссе в Голорыбском районе, но один из попутчиков стал с видом знатока рассуждать в оправдании владельцев этих мандариновых деревьев. Если собрать плоды в ящики, они долго не протянутся. Испортятся, начнут гнить. А так на деревьях еще годны к реализации. И если хозяева найдут покупателей, договорятся с ними, то смогут продать этот урожай. С этого и начался наш сегодняшний разговор с председателем Ассоциации аграриев Абхазии Джамалом Эшба.
Это неверно. Мандариновая, это уже закончилось. А она уже мягкая. Вот все, что висит, это только вредит будет будущему урожаю.
Ну а в чем дело, что эти люди не могут собрать?
Ну, невыгодно получается собирать. Затраты больше, чем этот, и вот, к сожалению.
И вред дереву, да, это неизбежен.
Ну, конечно, это предполагает еще одичание растений, понимаете, когда не собираются. Там где-то 35 тысяч, а предполагалось больше 50 тысяч. Представляешь, получается почти 15 тысяч. Ну, 10 тысяч точно не собрано.
Если еще учесть, что в любом случае значительная часть мандариновых плодов созревает мелкой, некондиционной, выходом является переработка цитрусовых, соки, джемы и так далее. Но Эшба говорит...
Надо вот сказать народу открыто, никто тремя трехлитровыми банками, ну какой-то там может там 3%, 5% могут реализовать. То есть если это не будет современный завод по выпуску с технологией, с хорошей упаковкой, с хорошей тарой, никто не будет это покупать, очень мало будут покупать. Мы хотим вот какой-то кооператив сделать, сок там выжать и раздать людям, чтобы они пили. Ну не будут, понимаете, чем дело? Ты вот когда заходишь в супермаркет, выбираешь, ты же выбираешь хорошую упаковку, хорошую этикетку.
Вот я, например, беру, уже дважды в этом году брал тут по соседству, ну, многие сейчас в Фейсбуке там размещают свою рекламу, 3-литровые баллоны мандаринового сока, там по 300 рублей, по 250.
Для тебя нормально, для кого-то нормально, но тот, кто будет выпускать, он не окупится, понимаешь, о чем вот идет речь.
Джамал Эшба, конечно, согласен с постановкой вопроса Бесланом Джопуа. Мелкие агропредприятия будут неизбежно уступать в рентабельности зарубежным конкурентам и не вытянут сельское хозяйство республики. И еще.
Ну, крупные вложения. изменений не будет, маленькими вложениями эти вопросы не решить. Я сейчас тебе привожу один пример. Вот смотри, была такая кинская птицефабрика, помнишь?
Да, был я там.
У них объем был 8,3 миллиона в год. Представляешь? 8 миллионов 300 тысяч. Огромный завод, комбикормовый, медицинское обслуживание, это же такое. И рядом в Кинге, даже до Беслахубы, даже Хуапах один завод был. По 10 тысяч голов, около 20 предприятий было, малые предприятия, индивидуальные предприниматели, да, вот купили мини-завод, и они как бы тоже выпускали укор. С точки зрения вот нашей логики, вот малые предприятия, они там самое главное, все такое. После войны ушло большая птицефабрика, вот эти маленькие должны были расцветать, правильно? Она на самом деле что получилось? На самом деле получилось, все они закрыли. Ни один из них не мог выжить. Который имеет ресурсы, который имеет возможности завести огромное количество лекарств, кормовых, где хранить, специалистов.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В конце января в четырех республиках Северного Кавказа начинается вакцинация от полиомиелита. Их Роспотребнадзор признал территориями с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Это Карачаево, Черкесия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. В чем причина попадания регионов в число неблагополучных, выяснял Мурат Гукемухов.
Вакцинация от полиомиелита пройдет в четырех субъектах Северного Кавказа, признанными Роспотребнадзором территориями с неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Это Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. Говорит представитель Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елена Покровская.
Сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, которая заключается в том, что охват иммунизации населения меньше 95%, а должен быть как минимум 95%, чтобы была иммунная прослойка. То есть охват снизился, много отказников в четырех субъектах. Чечня, Ингушетия, Дагестан и мы. В тех субъектах, где низкий охват. По итогам прошлых лет другие регионы как-то с охватом вошли. Мы КЧР на границе, у нас 95 ровно, и мы как бы вот так вот попали в эту ситуацию. Но все равно, я думаю, что в жизни гораздо больше отказов, чем на бумаге. Такое бывает. В общем, лучше сделать эту дополнительную туровую иммунизацию, чем получить в дальнейшем какие-то вакцино-ассоциированные случаи заболевания. И эта процедура дополнительной иммунизации даст возможность вытеснить именно дикий полиовирус. И второй момент – возможен завоз. В связи с тем, что сейчас большие миграционные потоки идут, в связи с этими событиями последними и все такое.
Местные педиатры и эпидемиологи отмечают, что информация, поступающая из центра, весьма ограничена. По одной версии, в Ингушетии был выделен штамм дикого вируса в канализации. Эпидемиологи проводят постоянный мониторинг канализационных сетей. По другой версии, был зафиксирован случай так называемого вакцино-ассоциированного полиомиелита. Что это значит? Вакцинацию от полиомиелита проводят в два этапа. Сначала прививают инактивированной вакциной, то есть полученной из убитых штаммов полиовируса всех трех типов. Инактивированная вакцина вводится посредством внутримышечной инъекции. После нее в крови начинают вырабатываться антитела ко всем трем типам полиовируса. Второй этап – прививка живой вакцины. Она вводится перорально в виде капелек прямо в рот ребенка или на кусочки сахара. Это вакцинация на основе штамма вируса, которые могли бы размножаться в зараженном организме, но не затрагивали бы при этом центральную нервную систему, говорит Елена Покровская.
Ослабленная вакцина, вот в виде капелек, она в виде слабого полиовируса. Ребенок его получает, и в течение там 40 с лишним дней он его выделяет во внешнюю среду. Для окружающих, которые вот всю жизнь 20 таких прививок получили от полиомиелита, там вот заражения нет. А для детей, которые не получали ни разу в жизни прививки, а таких сейчас много, отказников, для них это страшно, потому что они могут заразиться. Ну, там один из тысячи получает паралич, а остальные, в общем, там как бы дети от 100 до 1000 болеют просто бессимптомно даже. Но, тем не менее, вот может найтись один такой.
То есть после второй вакцинации в течение какого-то времени привитые дети представляют опасность для непривитых, они их могут заразить.
Тут очень важно, чтобы всех детей одновременно привить. Если они уже категорически отказываются, у них есть медотвод или там все прям вот не на жизнь, а на смерть отказываются, им нужно в течение 90 дней избегать контактов с обычными привитыми детьми.
Вакцинация будет проходить в два этапа. Первая с 27 февраля по 5 марта. Тем, кто уже привит инактивированной вакциной, дадут пероральную. Второй этап с 3 по 9 апреля. На данный момент из-за массовой вакцинации Россия признана территорией, свободной от полиомиелита. Последняя вспышка вируса была в стране в 2010 году во время завоза дикого полиовируса из республики Таджикистан, где была зарегистрирована вспышка этой инфекции. Тогда в России заболели 48 человек. Последний случай заражения полиомиелитом зафиксирован, по данным Роспотребнадзора, в Чеченской республике в 2013 году. Полиомиелит – опасное вирусное заболевание. Оно поражает нервную систему и за несколько часов может привести к общему параличу или даже к смерти. Однако обычно это отказ нижних конечностей. Необратимый паралич возникает, как правило, в одном из 200 случаев. Вирус передается от человека к человеку, в основном через воду или продукты питания. Естественная восприимчивость людей высокая, однако на один клинически выраженный случай приходится от 100 до 1000 бессимптомных носителей полиовируса. Чаще болеют дети. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наше тело – дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.